Продолжаем прямой эфир. 13 часов 4 минуты в Москве и Петербурге. Всем здравствуйте. Микрофон Алексей Тимофеев. Две темы в ближайшие полчаса обсудим. Начнем с количества ДТП в России. Этот показатель за последние три года значительно сократился. На правительственном совещании об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, количество аварий снизилось со 164 тысяч в 2019 году до 130 тысяч в 2022. А также значительно уменьшилось число погибших в ДТП. В 2019 году этот показатель составлял 17 тысяч человек. В нынешнем в автоавариях погибли 14 тысяч. Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцер с нами на прямой связи. Ян Эрнстович, здравствуйте.
Добрый день.
Но за счет чего удалось добиться таких показателей?
Конечно, на то есть несколько причин. Первое, это бесспорно, на мой взгляд, бесспорная польза от появления немалого количества, как бы это кому не нравилось, камер фото- и видеофиксации. И людей приучили ездить лучше, аккуратнее, приличнее, я бы сказал такого, не побоюсь этого слова. В общем, и вежливости на дороге, соответственно, появилось гораздо больше, пешеходов стали пропускать. Второе, конечно, улучшение, прежде всего, федеральных трасс, где вот эти скоростные участки стали гораздо более безопасными. Да и в городах во многих, в большинстве городах в России дороги стали улучшаться, они стали освещеннее, у них четче видна разметка, и, конечно, неуклонно количество аварий снижается, особенно радует, что снижается количество смертельных случаев. Если несколько лет назад мы знали цифру 24 тысячи, то сегодня 14, это уже большой прогресс. Конечно, до нулевого, на нулевой единице еще долго, смертность у нас, конечно, не низкая, но тем не менее тенденция хорошая. Ну, плюс тому, все-таки более-менее обновлялся парк автомобилей, машины становились безопаснее, хотя средний возраст был там порядка 14 лет, но все-таки это не 20 и не 25. Поэтому есть вот эти факторы бесспорно повлияли на то, что и аварийность снижалась, и, в первую очередь, смертность после этой аварийности, конечно, снижалась достаточно ощутимо.
Вот, знаете, я бы хотел остановиться вот на каком моменте. Вы сказали, да, что количество камер влияет на наше, ну, я тоже водитель, да, на наше поведение за рулем. Вот тоже, так сказать, попрошу вас развить, что ли, этот тезис. А может быть, это мы просто там лучше становимся? Ну,
вы абсолютно правы. На самом деле, сначала камеры, а потом мы постепенно начинаем понимать, что вот есть ряд репрессивных мер, от которых не уйти, от которых не справиться, от которых не спрятаться. И мы постепенно уже под корочку откладывается, что нужно соблюдать правила движения, что не хочется получать штрафы, и все становится естественно. Иногда, конечно, камеры бывают чрезмерно. Как камер бывает чрезмерно много, это тоже в определенную нервозную обстановку вводят, да и разметка там слишком сложная. Но это как бы другая сторона медали в меньшей степени. В большей степени все-таки вот такой эволюционный процесс воспитания водителя, который произошел за последние, я думаю, что так это к лет 10-12, да, он прям прошел семимильными шагами, и у людей появились хорошие привычки. Это хорошая привычка не нарушать правила дорожного движения, пристегиваться...
Да, ремнем рулем, безопасности. Да? Это, да. А ведь мы помним, когда это считалось ну, зашкварным, выражаясь нынешним языком.
Абсолютно, да? Верно. Несмотря на то, что заглушки по-прежнему продаются, это плохая история, против которой мы активно выступаем, чтобы прекратили продавать эти заглушки. Но, тем не менее, в основном люди пристегиваются, они понимают, зачем это делают. И самое главное, вот здесь я подчеркну, я буду говорить не о взрослых людях, а о детях, которые садятся на заднее сиденье, они садятся в кресло, они садятся и тут же пристегиваются, и у подрастающего поколения вся эта история уже на подкорке. Вот мои дети автоматом, я не могу тронуться на своей машине, если дети кричат: папа, я еще не пристегнулся.
Да.
Это не только у меня, это у многих.
Абсолютно,
вот это
подтверждаю.
Это наше будущее, это наша безопасность в будущем.
Да, подтверждаю. Слушайте, ну а что по поводу тенденций количества камер и не только камер, но и количество, так сказать, правонарушений, которые будут фиксироваться системами видеонаблюдения, будет расти?
Да, я думаю, что количество правонарушений будет снижаться, камеры потихонечку будут чиститься. Я надеюсь, что они будут ставиться там, где они необходимы, там, где они не нужны, они будут уходить. Потому что иногда есть такие места, где просто очаги камеры, я не вижу целесообразности. Я надеюсь, что все-таки в каких-то центральных городах, включая Москву, подчистят разметку, она будет поаккуратнее и подоброжелательнее к водителям, и тогда это тоже в лучшую сторону повлияет. Потому что не всегда вот такие репрессивные меры дают только положительный результат. Я уже повторюсь, но иногда это вводит людей в определенную нервозность, это тоже плохо за рулем. Но общая тенденция к снижению нарушений правил движения, и общая тенденция к снижению гибели на дорогах, она, конечно, продолжится. Тем более, что у нас появилось много там умных светофоров, переходов и прочего. Ну и сейчас приняты важные законы, которые направлены на средства индивидуальной мобильности. А это тоже один из очагов был сохранения такого травматизма, да и смертности на дороге. И если вот эта вот история с водителями, которые пользуются такими мобильными устройствами, они тоже будут попадать под определенные пункты закона, где будут какие-то меры, которые ограничат их некоторое хамство и возможности или такую вседозвольность, то, бесспорно, это еще добавит к списку снижаемого. Да? И тогда тенденции будут неплохие. А дальше все-таки дороги, качество дорог, освещение – все это будет влиять положительно на вот, тенденцию, стремящуюся к нулю.
Классно, что вы ответили, собственно, да, на эту часть вопроса. Но меня интересовало, знаете, вот о чем хочу тоже вас расспросить? О количестве правонарушений, которые фиксируют с камерами. Ну, мы видим, вот я там, например, за городом живу, еду в город. Меня дико достали грузовики, несущиеся там в левой полосе. И такое ощущение, что ну, раньше-то это было правонарушение, я не знаю, может быть, как-то обновить. Появился этот раздел в правилах дорожного движения? Не знаю. Но в левой полосе они несутся с высокой скоростью. Лихачи по-прежнему остались на дорогах, которые в шашечки играют. Их стало меньше, безусловно. Безусловно, там действительно за 10 лет, ну, я не знаю, просто в разы сократилось их количество. Но они тоже есть. Могут ли камеры наблюдения фиксировать, вот, например, шашечников?
Давайте тогда сначала отвечу про грузовики. Давайте. С ними все немножечко проще. К сожалению, к большому, они не должны нестись в левом ряду. У нас камеры не на всех, во всех местах это отслеживают. Где-то им можно, но здесь опять речь идет о культуре водителя грузовика. И, как правило, такие полугородские маршруты, это же не фуры несутся, это, как правило, такие вот, что-то они там перевозят для стройки, они спешат, цемент, там еще что-то. И, в общем, достаточно щебень, там такое часто мы можем встретить. А ведь любые последствия от аварии с таким грузовиком многотонным, они всегда более чем плачевные и дают, к сожалению, большому плохую статистику. И здесь, конечно, наверное, законодателям нужно будет подумать о том, чтобы выдвинуть такую инициативу о том, чтобы фиксировать и грузовики в том числе, и от этого будет только большая польза. То, что касается шашечников, да, у нас есть закон об агрессивном вождении, но он, к сожалению, работать не будет. И здесь только общая тенденция к воспитанию водителей, когда все придут в норму, но всегда будут все равно оставаться какие-то отщепенцы, назовем их так, да, которые будут пренебрегать общими правилами. Они появляются и никуда не исчезнут. Но очень сложно. Нет, понимаете, когда нету вот такого стопроцентного критерия, который определяет, что человек виноват, агрессивное вождение так и останется только названием, а как за это правильно штрафовать, как за это наказывать, будет непонятно. Поэтому здесь есть еще один такой момент, как просто общественное мнение. Да? Кто-то назовет это стукачеством, а есть какие-то в этом положительные моменты, когда мы видим на дороге такого неадекватного человека, то ли потому, что он куда-то спешит, то ли потому, что он находится под воздействием чего-либо, чего под чем находиться нельзя. Кстати, тоже прогресс в этом определенно есть, в обнаружении людей, которые находятся под воздействием чего-то. Это тоже снижает аварийность. В общем, если люди будут предупреждать и сообщать это на ближайший пост, там, на телефон 02, то это будет, наверное, все-таки эффективнее. Прошу прощать, понять меня правильно, вопрос не о стукачестве.
Да, безусловно. Ну, слушайте, это же безопасность наша с вами, конечно, наших детей, конечно, и прочее.
Конечно,
ну,
что, конечно,
да,
конечно.
Все знают, да. Это водительская солидарность даже в каком-то смысле. Как да, раньше фарами моргали при виде гаишника, то, в общем-то, ровно так же можно моргнуть фарами против лихача, который, конечно, тоже, так сказать, выбивается из ряда вон. Вот смотрите, Хуснуллин тренд говорит о том, что основными причинами смертей в ДТП в 75% случаев является выезд на встречную полосу, он ставит это на первое место, наезд на пешехода и вождение в состоянии опьянения. Опьянение откладываем, потому что тут, так сказать, все понятно. Все знают, что пить за рулем нельзя, но вот по-прежнему остаются люди, которые позволяют. При наличии доступности там одной кнопкой можно такси вызвать или пьяного водителя, а они по-прежнему садятся выпившими за руль. Ну, там, это отдельная история. А вот
это
что,
болезнь.
Да, а вот что касается встречной полосы и наезда на пешехода. Вот чисто, ну, технически, что ли, какими-то механическими средствами, ну, не знаю, разделить эту дорогу, чтобы у машины просто не было физической возможности выехать на встречную полосу. Насколько вероятно, так сказать, возможно, и что для этого нужно сделать?
Значит, есть одна из самых эффективных мер – это разделение полос. Это дорогостоящая история, но она и работает. Но мы до сих пор ее не увидели на Кутузовском проспекте, где столько смертей, да, это разделительное спасло бы много жизней. Понятно, что там есть много причин, поэтому ее нет. Таких же разделительных нет на многих загородных трассах, да и в городах точно так же. Это очень эффективная история, потому что человека, может быть, и занести, и он может объезжать препятствия там слишком быстро, еще что-то. То есть есть ряд выездов на встречную полосу, ну, не предумышленных. Но есть и, например, немало еще количество трасс, которые являются, например, междугородними, в одну полосу, на них встает какой-нибудь трактор-грузовик, люди пытаются обогнать, фактически нарушая правила. Это не только там двойная полоса, а может быть и разделительная, и одинарная, может быть где-то там не успел перестроиться. И этот вопрос решит, конечно, только лишь строительство современных дорог, потому что это все самое строительство не везде еще добралось. Еще нам хватит работы там на долгие десятилетия вперед. Это первое. Ну, с пьяными вы уже сказали, здесь уже такие репрессивные меры, как не делай репрессивнее, лучше уже не будет. Здесь только должна включаться голова. И, кстати, опять, это еще вторая история, когда мы, общество, должны предупреждать и не давать возможность таким водителям сесть за руль. А вот это происходит нечасто. Это одна из самых эффективных мер, которая могла бы повлиять на то, чтобы люди в пьяном виде не садились за руль. Поэтому улучшение качества дорог, это, я думаю, освещенность, правильная разметка и разделительная, это то, что даст еще больший результат по снижению аварийности на дорогах. Это совершенно очевидно.
Да, спасибо вам большое. Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцевер был с нами на прямой связи.